новостями вас знакомит Надежда Фетисова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 30 сентября, среда. У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Михаил Касторов. Главные темы нашей программы. К дню российского интернета Минюст подготовил законопроект о контроле доступа во всемирную сеть. Сегодня день памяти академика Дмитрия Лихачева. Российские предприниматели с черкизовского рынка просят китайское гражданство, чтобы сохранить свой бизнес. Эти и другие темы, а также новости экономики в нашей программе в следующие 50 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в России отмечается неофициальный день отечественного интернета. В 1998 году, когда родилась традиция этого праздника, количество россиян-пользователей интернета как раз достигло 1 миллиона человек. Спустя 11 лет русскоязычных интернетчиков уже более 25 миллионов. В этом году российский интернет отметил и своеобразный юбилей. 15 лет исполнилось домену «ру». И вот в канун Дня российского интернета стало известно, что Министерство юстиции разработало законопроект об усилении контроля над интернетом. Ключевые слова в названии законопроекта – обеспечение безопасности использования государственных информационных ресурсов. Согласно этому законопроекту, провайдеры будут обязаны предоставлять информацию о пользователях, а правоохранительные органы получат право ограничивать доступ в интернет. Эксперты утверждают, что такие меры противоречат Конституции. Тему продолжает корреспондент «Радио Свобода» Вероника Баде.
По официальной версии, главная задача законопроекта – защитить государственные интернет-ресурсы. За взлом, вывод из строя государственных сайтов или неправомерный доступ к информации предусмотрено наказание – от штрафа до лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. Вот что думает по этому поводу Михаил Федотов, секретарь Союза журналистов России, руководитель кафедры ЮНЕСКО по интеллектуальной собственности при Высшей школе экономики, один из авторов закона о средствах массовой информации.
Данный законопроект может быть и полезен, и правилен по своим целям, но очень сомнительно предлагаемые в законопроекте решения. В частности, мне кажется, очень сомнительно выделение государственных информационных ресурсов в качестве отдельных объектов правовой защиты, в отличие от негосударственных информационных ресурсов. Мне это кажется противоестественным и антиконституционным, чтобы государственные информационные ресурсы защищались более жестко, защищались более строго, чем негосударственные.
Как вы полагаете, нарушает ли этот законопроект права граждан на информацию? Я имею в виду положение об ограничении доступа к интернету.
Ограничение доступа к интернету – это невозможно. Просто физически невозможно, технически, организационно невозможно. И самое главное – это очень опасно. Это контрпродуктивно, это будет способствовать только появлению нелегальных способов выхода граждан в интернет.
В новом законопроекте есть такое положение, цитирую. «Приостановление оказания услуг с использованием сети интернет юридическим и физическим лицам осуществляется на основании мотивированного решение в письменной форме одного из руководителей органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации. Некоторые российские провайдеры расценили положение об ограничении доступа к интернету как противоречащее Конституции. О новом законопроекте говорит Андрей Рихтер, директор Института проблем информационного права.
С одной стороны, в нем мало что нового, и он продолжает ту тенденцию, которая существует у нас уже во взаимоотношениях власти интернета, наверное, более 10 лет. С другой стороны, в нем есть, конечно же, новые элементы, и эти элементы касаются вопросов возможности отключения пользователей от, в принципе, пользования системой интернета.
Как бы вы определили эту тенденцию во взаимоотношениях власти интернета?
С одной стороны, мы слышим все чаще достаточно уверенные заявления президента о том, что интернет должен оставаться свободным пространством, а с другой стороны, мы видим попытки каким-то образом контролировать интернет с тем, чтобы, прежде всего, конечно же, не допустить каких-то политических акций, я бы назвал это синдромом оранжевой революции.
По мнению некоторых российских провайдеров, положение законопроекта об ограничении доступа к сети противоречит Конституции. Каково ваше мнение?
Здесь есть проблема. Проблема, связанная с тем, что 29-я статья Конституции гарантирует каждому свободу информации, что включает в себя свободу поиска, получения и распространения информации. И, безусловно, отключение подобного рода препятствует этому праву человека. Но я бы привел, если можно, аналогию с радио. Это ситуация, когда журналист на радио, например, высказывает устраивает нечто, нарушающее закон, за что он должен нести ответственность, но эта ответственность никогда, по крайней мере в нашей стране до сих пор, не заключалась в том, чтобы запретить журналисту в принципе выступать на радио, то есть лишить его профессии, работы, возможности обращаться к слушателям. А вот та ситуация, которая может сложиться в результате принятия этого законопроекта, опровергнет ту практику, которая существовала всегда в нашей стране.
Как вы полагаете, в чьих интересах будет действовать этот закон, если он будет принят?
Безусловно, он будет действовать в интересах правоохранительных органов, безусловно, он облегчит им работу, но правоохранительные органы смотрят на этот законопроект, так сказать, со своей колокольни, но принимает законопроект у нас парламент, и парламент должен смотреть на любой законопроект не с точки зрения конкретного ведомства, которое его лоббирует, а с точки зрения всего общества, и здесь вот главное противоречие.
Так думает Андрей Рихтер, директор Института проблем информационного права. А вот комментарий Ивана Засурского, завкафедры новых медиа и теории коммуникаций факультета журналистики МГУ, главного редактора интернет-издания «Частный корреспондент».
По факту этот закон просто разработан людьми, которые связаны с обеспечением безопасности. Если бы эти люди могли полностью получить то, что они хотят, то, наверное, в принципе, не нужен был бы интернет в России. Нет никакого единства по этому вопросу. Есть разные сильные лобби. Есть одно лобби, которая связана, скажем так, с развитием. Это лобби то самое, там, которое помогает разным сетям, компаниям прорываться на рынок, выходить в нашей сложной правовой ситуации. Но есть люди, которые знают, зачем нужен интернет, зачем нужна связь, и ориентированы на рынок, на удовлетворение потребностей, в принципе, людей. А есть, как бы, очень сильное традиционно в нашей стране лобби людей, которые заинтересованы в том, чтобы максимально контролировать ситуацию. Они стараются сделать так, чтобы никто, ни при каких обстоятельствах, не мог покуситься ни на какой, не дай бог, государственный сайт, что если там вдруг кто-то там с первого раза не поднимет трубку, можно было бы вообще закрыть всю эту компанию к чертовой матери, что как бы если там какой-то зловредный пользователь, его сейчас же мы отключим. Таких людей, к сожалению, довольно много. И вот они пишут иногда разные законопроекты. Обязательно про интернет, потому что интернет — это квинтэссенция всего, что как бы они ненавидят в принципе. Это как бы ползучая китаизация. Есть несколько способов иметь интернет в стране. Можно иметь интернет по-американски, по-европейски. А можно его иметь по-китайски. То есть контролировать все. Знать все про всех. Это, конечно, законопроект, который создает условия для очень грубых нарушений и вмешательства в частную жизнь. Да я не думаю, что это кому-то будет особо хорошо от этого законопроекта. Самое главное, меня смущает вообще, когда активность происходит исключительно в интересах государства и безопасности. Мне бы хотелось, чтобы хоть иногда хоть что-нибудь делалось для людей. Вот что в этом законопроекте сделано для того, чтобы людям было хорошо?
Это был Иван Засурский, завкафедры новых медиа и теории коммуникаций факультета журналистики МГУ. А глава Комиссии Общественной палаты России по контролю за деятельностью правоохранительных органов Анатолий Кучерена считает, что законопроект, вызвавший столь широкий резонанс и неоднозначную реакцию, должен быть всесторонне обсужден в обществе. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут. Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Более 80 человек, по последним данным, стали жертвами цунами на островах Самоа в Тихом океане. В Казбековском районе Дагестана в результате взрыва ранены 2 человека. В Брюсселе сегодня будет обнародован доклад Комиссии Евросоюза о причинах российско-грузинского вооруженного конфликта в августе 2008 года. Сопредседатель партии «Правое дело» Леонид Гозман подал в суд на мэра Москвы Юрия Лужкова. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте повтор одного из выпусков программы Петра Вайля «Герои времени». 29 сентября исполнилось 60 лет нашему коллеге, писателю Петру Вайлю. В середине 2000-х годов Петр Вайль провел цикл передач «Герои времени». Среди выбранных им персонажей были Буратино, Незнайка, Хоттабыч, Каменская, Лолита, дядя Степа, Чонкин, Три толстяка, Чапаев и другие. Один из героев – Сергей Довлатов, не писатель Довлатов, а Довлатов-персонаж. По случаю юбилея нашего коллеги Петра Вайля слушайте повтор одного из выпусков его программы «Герои времени». Сегодня 14 часов 7 минут по московскому времени.
Продолжается программа «Свобода в полдень». Сегодня газета «Ведомости» опубликовала статью генерального директора аналитического центра Юрия Левады Льва Гудкова. В общем, речь идет об эффективности современной государственной пропаганды. В частности же, статья поднимает вопрос, каким результатам приводит процесс, который социологи называют «тихой реабилитацией Сталина». С подробностями этой публикации сегодняшних «Ведомостей» обозреватель «Радио Свобода» Елена Власенко.
В сегодняшнем выпуске газеты «Ведомости» в разделе «Комментарии» есть мнение Льва Гудкова, директора аналитического центра Юрия Левады. Суть его статьи под названием «Пропаганда. Безответственность власти» сводится к тому, что нынешняя государственная пропаганда привела к равнодушию, аморализму, беспринципности и аполитичности российского общества. К таким выводам Лев Гудков пришел после анализа данных Левада-центра, в частности, об оценке роли Сталина. Опросы общественного мнения, пишет Гудков, фиксируют не столько динамику настроений и представлений общества, сколько эффективность государственной пропаганды. Она не сводится к цензуре независимых мнений, но содержит определенный смысл. А смысл этот в рутинизации изменений, которые произошли в России за последние 20 лет, и в удержании власти. В итоге общество не способно осмыслить прошлое страны, не может дать ему оценку. Оно становится равнодушным и аморальным. И пропаганда, по мнению Льва Гудкова, поддерживает это равнодушие. Я спросила его, считает ли он, что аморализм, беспринципность и аполитичность общества изначально были заявлены государственной пропагандой как основная ее цель.
Я не думаю, что это сознательная цель. Как правило, такие цели не ставятся, но неестественные следствия этой логики и отражение аморализма самой власти, тех, кто пытается манипулировать таким образом общественным мнением, грубо говоря, вся сурковская команда вполне работает как раз циническими такими представлениями. И это одна из их целей. Выбор самих пропагандистских клише, сам способ работы, он, конечно, на втором плане подразумевает вот эту циническую работу такую. Игра на понижение, на примитивизацию, на то, чтобы возбудить в человеке худшие стороны, но это вполне такая обычная практика нынешних властей. Вся антиолигархическая кампания – это, конечно, просто провокация социальной или классовой, если в марксистских терминах, зависти, злобы в обществе. Даже не столько классовых чувств, просто возбуждение зависти и злобы. Точно так же, как и вся работа со Сталином, она направлена на то, чтобы снять проблематику моральной ответственности, сочувствия к жертвам и прочее-прочее. Это вполне планомерная деятельность по вытеснению вот именно этой стороны существования человеческих аспектов жизни. Но как работа пропаганды, если в целом брать это, конечно, это не может быть сформулировано как ясные такие цели.
Усилится ли равнодушие и аморализм общества? Лев Гудков считает, что усилится.
Да, безусловно. Мы об этом постоянно говорим в связи со самыми разными вещами. И это тенденция, которая усиливается, ну, скажем, в отношении к чеченской войне. Как бы там ни нагнетали представления о чеченцах как бандитах, как бы их ни демонизировали, реально существует представление о том, что война несправедливая, что в ней заинтересованы коррумпированные структуры и в руководстве России, и в армии, и есть определенный сговор между сепаратистами и федеральными силами, что война ведется со всей безжалостностью, с нарушением прав человека. 68% называют Вторую Чеченскую войну несправедливой. Это немножко ниже, чем первой, но тем не менее вполне значимое. Но выход из этого один. Люди не знают, что, как с этим справиться. Смутное ощущение вины и несправедливости остается. Вот эффект всей пропаганды. Не только в отношении чеченской войны, но и в отношении к политике такая же вещь. И это понятно, потому что чем больше вы будете вытеснять и давить людей, которые могут выступать с независимых позиций, с моральной оценкой этих действий, тем сильнее общее ощущение разложения в обществе.
Это был Лев Гудков, автор статьи «Пропаганда. Безответственность власти» в сегодняшнем выпуске газеты «Ведомости». Елена Власенко, Радио Свобода, Москва.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Цунами, вызванное землетрясением, уничтожило несколько населенных пунктов на островах Самоа и оставило тысячи людей без крова. Число жертв стихии на островах Самоа в Тихом океане, по официальным данным, превысило 80 человек. Более 120 человек ранены. Целые деревни оказались смыты огромными волнами. Цунами также угрожает Новой Зеландии и ряду небольших островов. С предупреждением о возможном цунами выступило и метеорологическое агентство Японии. Сейчас в пражской студии находится моя коллега Малика Рахманова, которая следит за развитием событий. Малика, добрый день.
Здравствуйте, Евгения. Действительно, сообщается, что курортная инфраструктура Самоа практически разрушена. А сейчас, как известно, самый пик туристического сезона. Самоа – это одно из излюбленных мест туристов из Северной Америки. Пока, по предварительным данным, от стихии погибли по меньшей мере 85 человек. Однако количество жертв может значительно возрасти, говорят специалисты и сами чиновники в регионе. В пятницу утром представители местных властей предупредили, что в ближайшие часы на остров может обрушиться еще одна гигантская волна, и посоветовали жителям укрыться в горных районах. На Самоа расположены два отдельных государства, непосредственно Самоа и американское Самоа, являющиеся территорией США. Американский президент Барак Обама объявил американскую часть архипелага зоной стихийного бедствия, что позволяет экстренно выделить средства для ликвидации последствий цунами. Также представитель Самоа в Конгрессе США Энни Фалеомавиега сообщил, что разрешены дома, разрушены дома многих тысяч людей. Некоторые районы расположены на уровне всего нескольких десятков сантиметров выше моря. Так что представляете эти масштабы разрушений какие. Уже средства массовой информации сообщают, что и в Новой Зеландии многие населенные пункты на островах затоплены, а дома и автомобили смыты волной в океан. Очевидцы говорят, что не осталось ни одного целого дома, жители были вынуждены забраться на холмы, и пострадавших очень много. Вот, например, представители Красного Креста сообщают о погибших на южных берегах страны. Пока, конечно же, судить о масштабе разрушений трудно. Специалисты говорят, что все будет видно, как только спасатели туда доберутся. Но по данным Красного Креста, на восстановление разрушенных домов могут уйти многие месяцы. Сейчас центральная больница главного острова Самоа полна телами погибших людей, к сожалению. Причинами цунами, произошедшие в регионе, мощное землетрясение магнитудой 8,3 балла. Местные средства массовой информации сообщают, что эпицентр подземных толчков находился в 190 километрах к западу от архипелага Самоа. Вообще общее число жителей Самоа превышает 250 тысяч человек. И пока в настоящее время Тихоокеанский центр предупреждает. Евгения?
Малика, спасибо большое. В эфире «Свободы в полдень» была моя коллега Малика Рахманова, которая следит за развитием событий на островах Самоа, пострадавших от цунами. Продолжаем программу «Свобода в полдень». В посольство Китайской Народной Республики сегодня пошли российские предприниматели, чей бизнес оказался под угрозой после закрытия черкизовского рынка в Москве. Цель их визита – возможность получения китайского гражданства. Почему бизнесмены решились на этот шаг, выясняла Тамара Леленкова.
Черкизовский рынок был едва ли не самым крупным предприятием в мире. Его закрытие ликвидировало, по данным Федерации мигрантов России, 100 тысяч рабочих мест. Сегодня в наиболее выигрышных условиях, благодаря поддержке с родины, оказались китайские предприниматели, в наиболее печальных – российские, а их, по словам самих бизнесменов, около 28 тысяч. Рассказывает координатор инициативной группы работников черкизовского рынка Леонид Развозжаев.
Мы хотели бы действительно узнать возможность принятия китайского гражданства. Это отчасти наш акт отчаяния, потому что сколько мы не обращались к российским властям за помощью, сколько мы не предлагали различные варианты решения проблем, связанных с закрытием черкизовского рынка, но практически все наши вот эти доводы не были услышаны. Делегация Китая проводит переговоры довольно успешно с правительством Москвы, с федеральным российским правительством о введении китайскими гражданами бизнеса в России. И, соответственно, мы в этой ситуации, в первую очередь, как бизнесмены, тоже хотели бы, чтобы к нам относились по-человечески, чтобы мы могли претендовать хотя бы на такие же условия. На уровне там администрации президента у нас вот есть диалог, нас успокаивают, говорят, что вот нам помогут, но пока конца и края этим обещаниям нет. Допустим, в московском правительстве сами вообще уже не разговаривают, нам прямо сказали, что китайцы привезли $1 миллиард, и, собственно говоря, они будут здесь строить торговые комплексы и будут здесь легально работать.
Проблема в том, чтобы найти места для такого количества людей, или проблема в том, что вот те места, которые имеются, за них просят высокую арендную плату?
Специфика работы наша заключается в том, что к нам должны приезжать люди из регионов на автобусах. И таких рынков оптовых, куда приезжают именно автобусы организованно, их в Москве практически не осталось. Ну, остались Лужники и вот торговый комплекс Москва, где, естественно, суммарное количество мест в десятки раз меньше, чем на черкизовском рынке.
Рассказывал координатор инициативной группы работников черкизовского рынка Леонид Развожаев. Действительно, проблемы, возникшие в связи с закрытием черкизовского рынка, оказались так велики, что в общественной палате была создана рабочая группа по регулированию последствий. Ее возглавил Александр Брод.
Граждане Китая оказались в выигрышной ситуации, потому что как только начались проблемы у предпринимателей после закрытия черкизовского рынка, сразу приехала делегация правительства Китая, встречалась с московскими властями. Предприниматели получили беспроцентные льготные кредиты на ведение бизнеса. И власти Китая всегда очень чутко, оперативно, неравнодушно реагируют на проблемы своих граждан. Чего не скажешь о наших чиновниках. Получается так, что бизнес сам по себе, а люди, их проблемы, их права, их имущество, их право на торговлю в последнюю очередь, и в результате мы ломаем просто судьбы, и малый и средний бизнес брошен, предоставлен сам себе и не может стать цивилизованным без помощи государства, которое только создает и создает ему дополнительные проблемы.
Черкизовский рынок в Москве был центром оптовой торговли для всей России, и часть товаров составляли изделия российских производителей. Найдется ли место этим товарам после закрытия рынка, вопрос этот, несмотря на все усилия предпринимателей и общественности, до сих пор остается открытым. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
Когда программа в эфир, стало известно, что визиту российских предпринимателей в китайское посольство с обращением о получении гражданства воспрепятствовали российские же милиционеры. Правоохранительные органы также проявили особый интерес к журналистам, пришедшим осветить эту акцию, по словам организаторов, согласованную с представителями китайского посольства. Ну, а теперь о более дальних эфирных планах. Сегодня в 19 часов 7 минут после выпуска новостей время гостей на радио «Свобода» ведущий Виктор Резунков. Строительство небоскреба «Ухта-центр» в Петербурге вызвало раскол между народом и властью. Эту тему обсуждают депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия» Оксана Дмитриева и член Федерального совета по сохранению культурного наследия Михаил Мильчик. Приглашенные представители общественно-делового центра «Ухта». Сегодня в 19.07 время гостей на радио «Свобода». А сейчас в Москве. В Москве 12 часов 30 минут и в эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Сейчас коротко о главных событиях. Около 100 человек, по последним данным, стали жертвами цунами на островах Самоа в Тихом океане, вызванного мощным землетрясением. Президент США Барак Обама объявил американское Самоа зоной стихийного бедствия. Правительство США предоставит пострадавшим помощь. В Казбековском районе Дагестана в результате взрыва ранены 2 человека. Как сообщили Интерфаксу в правоохранительных органах, взрыв произошел, когда милиционеры обезвреживали самодельную бомбу. Иран идет на переговоры с 6 державами с доброй волей и намерен обсуждать вопросы безопасности и нераспространения ядерного оружия. Об этом заявил сегодня глава иранской делегации на переговорах Саид Джалили. Он отбыл в Женеву, где завтра должны начаться переговоры.
С космодрома Байконур на Международную космическую станцию стартовала российская ракета-носитель с кораблем «Союз ТМА-16». На борту корабля американец Джеффри Уильямс, россиянин Максим Сураев, а также космический турист из Канады Ги Лалиберте. В Брюсселе сегодня будет обнародован доклад Комиссии Евросоюза о причинах российско-грузинского вооруженного конфликта в августе 2008 года. Он будет зачитан в присутствии представителей Евросоюза, ООН, а также российских и грузинских дипломатов. Сопредседатель партии «Правое дело» Леонид Гозман подал в суд на мэра Москвы Юрия Лужкова. Как сообщил Гозман Интерфаксу, он подал иск о защите достоинства и деловой репутации в связи с тем, что мэр через своего пресс-секретаря назвал политика клеветником и мошенникам. В московском микрорайоне Царицыно в результате массовой драки со стрельбой из травматического пистолета ранения получили 5 человек. По некоторым данным, 4 из них граждане Армении. Вы слушали краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
В Москве 12:32. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете «Свободу в полдень». В Брюсселе сегодня будет обнародован доклад Комиссии Евросоюза о причинах российско-грузинского вооруженного конфликта в августе 2008 года. А накануне Парламентская ассамблея Совета Европы на своей сессии в Страсбурге подвергла Россию жесткой критике за невыполнение требований ПАСЕ, предъявленных Москве после российско-грузинской войны 2008 года. Однако и на этот раз Совет Европы ограничился лишь предупреждениями. Из Страсбурга передает специальный корреспондент Радио Свободы на сессии ПАСЕ Данила Гальперович.
России опять повезло в Страсбурге. Полномочия ее делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы на осенней сессии ПАСЕ приостановлены не будут. Теперь об этом уже можно говорить с уверенностью, хотя само голосование о возможности такого шага состоится здесь только 1 октября. Накануне сессия ассамблеи приняла резолюцию, в которой говорится о том, что до конца этого года Москве дается шанс выполнить хотя бы основные требования ПАСЕ по устранению последствий российско-грузинского военного конфликта. Эти основные требования включают в себя обеспечение беспрепятственного доступа международных наблюдателей в зону конфликта, создание возможностей для возвращения беженцев и расследование случаев этнических чисток в отношении грузин, живших в Южной Осетии до августовской войны прошлого года. При этом даже такое относительно мягкое решение было раскритиковано главой российской делегации Константином Косачевым. В ходе заседания ассамблеи Косачев заявил, что Москва ничего плохого не сделала, а виноват во всем Иосиф Сталин.
Там нет войны. И сегодня там не гибнут люди. Это огромный результат. Там не будет войны, потому что никакой самый преступный политический лидер уже более не решится на военную авантюру образца августа прошлого года. Так называемая территориальная целостность Грузии в международно признанных границах – это результат преступления грузина Сталина, который включил в свое время в состав своей родины две республики, причем против воли народов этих двух стран.
Упоминание Косачевым Сталина в контексте спора о правильности действий России в Закавказье вызвало гнев многих членов ассамблеи. Петре Цискаришвили из грузинской делегации призвал ПАСЕ усилить резолюцию мерами, которые должны быть приняты против российской делегации, если Москва так и не выполнит требования Страсбурга. Господину Косачеву я хотел бы все же ответить, что Сталин, будучи по происхождению грузином, был советским лидером, и именно его наследниками является нынешнее руководство России во главе с господином Путиным. Авторитет этой ассамблеи исчезнет со временем, если мы не найдем путей, как претворять в жизнь решения, принятые нашей организацией. Дорогие друзья, резолюция должна быть усилена конкретными действиями на случай, если Россия продолжит пренебрегать своими обязательствами. Тем не менее, никаких конкретных упоминаний о том, что же будет, если Россия не выполнит условия ПАСЕ, в резолюцию включено так и не было. Однако срок поставлен, и если до января 2010 года ничего не изменится, то через 4 месяца российская делегация может потерять свои места в Парламентской ассамблее Совета Европы. Данила Гальперович, Радио Свобода, Страсбург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень».
Сегодня в Петербурге вспоминают Дмитрия Сергеевича Лихачева, со дня смерти которого прошло 10 лет. Дмитрий Лихачев – автор фундаментальных трудов по истории русской литературы. Он родился 28 ноября 1906 года. В 1928 году окончил Ленинградский государственный университет, после чего сразу отбыл трехлетнее заключение в Соловецком лагере за участие в студенческом кружке Космической академии наук. И его первая опубликованная работа называлась «Картежные игры уголовников». Впоследствии же он написал сотни работ по истории и теории древнерусской литературы, переведенных на многие языки мира. В Петербурге в день памяти Дмитрия Лихачева проходит много замечательных мероприятий, рассказывает петербургский корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольцкая.
Дмитрий Лихачев, автор фундаментальных трудов по истории русской литературы, родился 28 ноября 1906 года. В 28 году окончил факультет общественных наук Ленинградского государственного университета. С 28 по 31 год отбывал заключение в Соловецком лагере за участие в студенческом кружке «Космическая академия наук». Его первая опубликованная работа называлась «Картежные игры уголовников». Впоследствии он написал сотни работ по истории и теории древнерусской литературы, переведенных на многие языки мира. Но известен он не только своими научными трудами, а широкой культурной деятельностью во многих областях. Он был председателем Пушкинской комиссии Российской академии наук, председателем редколлегии ежегодника «Памятники культуры. Новое открытие». Он принимал непосредственное участие в создании телеканала «Культура», организовал Советский, а ныне Российский фонд культуры. Даже в советские времена он не боялся возвышать свой голос против действий властей, наносивших ущерб культуре. И этого голоса сегодня очень не хватает, говорит член Федерального научно-методического совета по сохранению культурного наследия Михаил Мильчик.
Его негромкий голос все-таки слышали те, кто принимает решения, связанные с судьбой нашего города. Хотя я не уверен, что к нему прислушались бы в случае с решением вопроса небоскреба Охта-центра. Но его особое значение было всегда в том, что он задавал камертон. Он открывал глаза и петербуржцам, а раньше ленинградцам, да и вообще всему обществу. И вот мне кажется, что в этом его совершенно особое значение, не только и не столько в практическом воплощении его идей и предложений, сколько правильная ориентация в отношении сложных вопросов, связанных с сохранением культурного наследия.
Но и практическое воплощение было немаловажным. Михаил Мильчик напоминает, что именно Дмитрию Лихачеву обязаны мы, например, сохранением того же Невского проспекта, нижние этажи которого одно время хотели сплошь застеклить витринами, безнадежно исказив его исторический облик. Это он воспрепятствовал строительству на Васильевском острове 80-метрового небоскреба, который был бы виден с Невского проспекта. Не все удалось Лихачеву. Так не получилось спасти уникальный храм украинского барокко на Сенной площади. Но даже его поражение можно рассматривать как памятники борьбы за сохранение города. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Дмитрий Лихачев известен не только своими научными трудами, а также широкой культурной и общественной деятельностью во многих областях. Именно поэтому сегодня, в день его памяти, мы решили спросить у жителей нескольких российских городов, кто в России является для вас моральным авторитетом. В Чебоксарах с народом общался наш корреспондент Дмитрий Лишнев.
Таких, наверное, для меня нет. В России именно, как вообще.
Я тебя не знаю.
В данный момент тяжело ответить на этот вопрос. Такого явного авторитета, наверное, нет.
Лихачев, академик Лихачев, он же остался. А что изменилось? Я новых людей не вижу. Как было, все так и осталось, по-моему.
Для меня уже никого не осталось в наше время. Ни авторитетов, никого. Все, по-моему, под себя гребут. Ну и морали вот я не вижу, на кого можно равняться.
Ну, в России всегда была, как говорится, интеллигенция с совестью. Достоевский, да, Толстой там. Потом, значит, пошли вот эти времен послереволюционных, так называемых. Потом вот уже, как говорится, из лагерей вернулись, Сахаров там, Солженицын, вернее. Ну, и Сахаров тоже в ссылке был. Но кто сейчас, кто остался, я не знаю даже.
Те, которые для меня являются моральным авторитетом, являются это Глазев и Амантулеев. Вот у меня их двое.
Солженицын, пожалуй, Сахаров и Лихачев, конечно.
А сейчас из ныне живущих, даже не знаю, кого назвать, все, кто были авторитетом, они уже умерли, а сейчас, пожалуй, нет достойных людей.
Не знаю, не задумался над этим вопросом. Президент, наверное, наш, Медведев который, ну, не авторитет, но, я думаю, стоит в ряду с авторитетами, с моральными.
Родители, прежде всего, моральный авторитет. Все.
Мама для меня является моральным авторитетом, нравственным. Опираться можно на нее, ну а больше нет для меня моральных авторитетов.
Никто, наверное, я сама, честно. Только я сама. Сама себе авторитет.
Я вот больше педагог. Я бы могла сказать, что я моральный авторитет сама. Но из политиков я бы Путина назвала.
Иисус Христос. Мой Господь, мой ориентир, моя жизнь, моя любовь, много что. Он для меня является моральным авторитетом.
Так жители Чебоксар отвечали на вопрос, кто в России является для вас моральным авторитетом? Дмитрий Лишнев для Радио Свобода. Чебоксары.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Российские экологи выступили с резкой критикой планов строительства нового нефтеперерабатывающего завода в Приморском крае, в Находке. Компания «Роснефть» утверждает, что этот завод станет самым современным и мощным в России, а также даст мощный импульс развитию экономики города Находка. Противники строительства уверены, что предприятие нанесет непоправимый экологический ущерб. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в регионе Елена Кашкарова.
Выбросы такого вещества, как бензол, толуол и ксилол, те вещества, которые вызывают стерилизацию животных, бесплодие и человека, и беспозвоночных, и их будет выделяться примерно около 700 тонн в год.
Группа заслуженных экологов России озвучила находкинцам ужасающие цифры негативного воздействия на окружающую среду и здоровье людей, если новый нефтеперерабатывающий завод будет воздвигнут в бухте Елизарова, рядом с природным морским заказником краевого значения «Восток» вблизи Находки. Это не только может уничтожить 687 видов животных и растений, включая краснокнижных, но и окажет негативное воздействие на пополнение сырьевых ресурсов, говорит заслуженный эколог России Дмитрий Вышкурцев.
Генеральный директор «Омскнефтехимпроект» говорил о том, что там будет образовываться 58 тысяч тонн. Если вы разделите 58 тысяч тонн на 35 дней, вы получите 159 тонн в сутки. И вот когда до людей доходит, что это не просто абстрактная цифра 58 тысяч тонн, а это 159 тонн в сутки, вот тут и начинается как раз за голову хвататься, и ужас у людей, которые на разных уровнях совершенно начинают понимать, что это дикая цифра.
Зона вредного воздействия накроет не только те 600 га, на которых будет располагаться нефтеперерабатывающий завод, но и жилые кварталы Находки, всю долину реки Новолитовка.
То есть это примерно по 2-3 тонны в день. И они будут распространяться. Потом там же по ходу дела будет выделяться бензопирен. Это вещество, которое вызывает онкологические заболевания. А уж не говоря о том, что такие вещества обычные, такие вроде как банальные, как керосин, там, сероводород, которые тоже являются далеко не такими полезными.
Сегодня специалисты предлагают правительству пересмотреть площадку под строительство нефтеперерабатывающего завода и расположить его в районе бухты Кузьмина. Тем более, что если судить по цифрам, это еще экономически выгодно. Да, если строить нефтеперерабатывающий завод в Кузьмина, это будет на 20 миллионов рублей дороже, но зато это сэкономит 300 миллионов долларов, которые потребуются для того, чтобы в заливе «Восток» построить нефтетерминал для того, чтобы подгонять суда к нефтеперерабатывающему заводу. Елена Кашкарова для Радио Свобода. Находка.
В эфире «Свобода в полдень». В Москве сейчас 12 часов 45 минут и коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Около 100 человек, по последним данным, стали жертвами цунами на островах Самоа в Тихом океане. Иран идет на переговоры с 6 державами с доброй волей и намерен обсуждать вопросы безопасности и нераспространения ядерного оружия, заявил сегодня глава иранской делегации на переговорах. С космодрома Байконур на Международную космическую станцию МКС стартовала российская ракета-носитель с кораблем «Союз ТМА-16». В Казбековском районе Дагестана в результате взрыва ранены 2 человека. В Брюсселе сегодня будет обнародован доклад Комиссии Евросоюза о причинах российско-грузинского вооруженного конфликта в августе 2008 года. Таковы новости к этому часу.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Жители Мурома готовы покинуть город в случае строительства поблизости атомной станции.
Комментарии экспертов.
«Картина Италии». Так будет называться новая книга Петра Вайля.
«Право автора».
Игорь Померанцев рассказывает об одном из первых эффективных менеджеров в мировой истории.
Радио «Свобода». Свободаньюз.ру.
Продолжается «Свобода в полдень». Российские банки подсчитали, что к концу года объем просроченных кредитов составит не более 12%. По международным стандартам подсчеты другие, и долгов может оказаться в два раза больше. Это одна из тем дневного выпуска «Экономической панорамы». Больше информации у Ивана Трефилова.
Центральный банк России с 30 сентября снижает ставку рефинансирования с 10,5% до 10% годовых. Это уже седьмое снижение ставки за период с 24 апреля текущего года, с уровня 13%. До этого ставка рефинансирования в России, наоборот, повышалась 6 раз подряд, начиная с февраля 2008 года. Кроме того, с 30 сентября Центральный банк России снижает и другие ключевые процентные ставки по операциям, которые он проводит, в среднем также на 0,5 процентного пункта. Доля просроченной задолженности в совокупном кредитном портфеле российских банков к концу 2009 года не превысит 10-12%, но, скорее всего, будет существенно ниже, заявил первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев. Согласно последним данным, к концу июля она составляла 5,4%. Центральный банк относит к просроченной задолженности лишь уже просроченные платежи по тому или иному кредиту, тогда как по международным стандартам финансовой отчетности к ней относят весь кредит, возврат которого уже после первого просроченного платежа оказывается как минимум под вопросом. Соответственно, общий объем просроченной задолженности в России, по мнению экспертов, может превышать оценки Центрального банка как минимум вдвое. В России к 28 сентября было собрано в бункерном весе, то есть до просушки и очистки, более 86 миллионов 200 тысяч тонн зерна, что почти на 16,5% меньше, чем на такую же дату 2008 года, говорится в материалах Министерства сельского хозяйства. Средняя урожайность зерновых в текущем году пока оказывается на 4,3% меньшей, чем годом ранее, и составляет 24,2 центнера с гектара. Согласно прогнозу министерства, валовой урожай зерна в текущем году составит около 85 миллионов тонн против более чем 108 миллионов тонн годом ранее. В Японии, второй экономике мира после американской, объем промышленного производства в августе увеличился на 1,8% к уровню июля, прежде всего за счет роста металлургии и в транспортном машиностроении, сообщило Министерство экономики, торговли и промышленности страны. Рост промышленного производства в Японии отмечается уже шестой месяц подряд, однако его темпы значительно снизились. В частности, в апреле они составили 5,9%, в мае 5,7%, в июне 2,3%, а в июле 2,1%. Курс доллара на сегодня 30 рублей 9 копеек, на 11 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 44 рубля ровно, по сравнению со вторником он подешевел на 13 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 46 центов.
Новости экономики представил Иван Трефилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». В Музее изобразительных искусств имени Пушкина в Москве завершили цифровую съемку коллекции графики и приступили к размещению в интернете 1200 высококачественных репродукций. Подробнее об этом проекте корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
В российском музейном сообществе о необходимости оцифровки фондов заговорили 3 года назад, после нашумевшей кражи в Эрмитаже. Тогда выяснилось, не все пропавшие произведения русского ювелирного искусства были сфотографированы. Потому в опубликованных списках похищенного под многими номерами давались только словесные описания. К тому же снимки, если они и существовали, были едва ли не любительского изготовления. Надо ли говорить, что продуктивному розыску такое положение дел не способствует? Современные технологии позволяют делать столь точные изображения, что, к примеру, на репродукциях японских гравюр различима текстура дерева, Как известно, эти гравюры печатались с резных досок. Так вот, в Пушкинском музее сейчас завершили оцифровку японской графики XVI-XX веков, британской гравюры XVIII-XIX столетий и российской гравюры этого же периода. Работа выполнена компанией «Группа Эпос», говорит ее руководитель Владимир Определенов.
Самым важным моментом после получения высококачественного изображения является возможность его применения. Уникальность наших файлов состоит в том, что они, по сути, универсальны. То есть мы можем применять их как в полиграфических изданиях, так и в научных и реставрационных целях. Также использовать в базах данных. Самый важный момент и перспективный – это использовать в паспортизации произведения искусства. То есть есть возможность создания электронных паспортов произведения искусства и в качестве маркера использовать высокоточные фрагменты, полученные с помощью нашей технологии.
Как утверждает Владимир Определенов, сканирование проводится в щадящем режиме.
Мы можем снимать в экспозиции живопись, графику, иконы, в том числе под стеклом, без демонтажа, что является очень сложным для альтернативных технологий и также очень полезным для музея, поскольку демонтаж картины – это и есть основное время съемки. А возможность съемки через стекло и боксы, в принципе, дают нам возможность снимать уникальные вещи, до этого ни разу качественно не отснятые.
А вот о чем мечтает Михаил Гурвич, заместитель директора Музея изобразительных искусств.
Есть, конечно, большое желание оцифровать максимум возможных произведений, которые есть у нас в настоящее время. Ведь то, что мы экспонируем, это всего лишь один или чуть более процента того, что есть в наших запасниках. В силу причин объективных, необъективных, может быть, логистики, что действительно мы не можем вешать картины рядом друг с другом, какой-то определенный воздух должен быть, и не позволяют в настоящее время площади размещать тот объем произведений, который нам бы хотелось. В этом плане нам, конечно, помогают технологии. И в любом случае есть даже какие-то произведения, которые никогда мы не сможем из запасников достать и показать, но, безусловно, к ним может быть интерес.
Такой интерес, по мысли Михаила Гурвича, теперь станут обслуживать сайты BritishPrints.ru и RussianPrints.ru.
Делая такие, скажем, сайты-сателлиты, посвященные отдельным коллекциям, мы делаем определенный вклад в развитие культуры в таком информационно-цифровом виде. Качество, которое представлено на этих сайтах, не может передать, безусловно, качество оригинала произведения, но оно несет в себе функцию, помимо визуальную, еще и научную. Все-таки каждый из сайтов-сателлитов, которые мы уже сделали, несет в себе достаточно серьезную научную составляющую и в то же время популярную составляющую. Он может быть интересен и специалистам, и простым нашим посетителям, которые придут на сайт и потом придут в музей, либо пришли в музей, чтобы потом посетить сайт.
Следующий намеченный в Музее изобразительного искусства этап – это оцифровка произведений французских импрессионистов. Когда таким образом будет задокументировано все собрание, неизвестно. Это слишком дорогостоящая процедура. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в полдень». В литовском городке Варена на днях прошел традиционный осенний праздник грибов, на который в 14-й год подряд съезжаются тысячи гостей из разных стран. Фестиваль известен чемпионатом по сбору грибов в лесу. На празднике побывала корреспондент Радио Свобода в Литве Ирина Петерс.
Праздник грибов в Варене всегда устраивают в последнюю субботу сентября, и он, кажется, единственный в своем роде в европейских странах. Это мероприятие прославили не только грибы, основной источник доходов обитателей Варенского края, но и местные старинные ремесла, культурные традиции дзуков, жителей Дзукии, этнографического региона Южной Литвы. Праздник, как обычно, начинается в 7 часов утра соревнованиями по сбору грибов. Команды, их было на этот раз около 40, по 4 человека в каждой, разбрелись по лесам и через 3 часа представили комиссии полные лукошки. Местные артисты всегда провожают участников песнями и танцами, а встречают из леса горячим дзукийским грибным супом. Расспрашиваю сотрудницу самоуправления Варены Регину Сверскене. Из каких стран обычно приезжают участники? И правда ли, что варенские леса являются одним из самых грибных мест в Европе?
Эксперимент такой не был сделан, что у нас самое большое количество грибов. Но праздник в Европе такой один, творение. А приезжают к нам из Германии, из Польши, Белоруссии, Швейцарии. Один раз побывают, рассказывают своим друзьям. Просто берут отпуск, и этот отпуск планируют на праздник грибов.
Ездить в Варену особенно любят зарубежные дипломаты, работающие в Вильнюсе. В этом году были замечены посол Китая в Литве, представители США, Франции. Приезжают и шведские ученые-микологи, рассказывающие о том, что из грибов можно не только готовить прекрасные блюда, но и делать, например, экологически чистую краску. Министр сельского хозяйства Нидерландов, побывав сейчас на празднике, загорелся идеей приехать на него и через год. Он бросил вызов коллегам из литовского министерства. Посоревнуемся в сборе грибов в следующем сезоне. Кто же стал победителем в нынешнем? Это опытные литовские грибники из Тракая, которым и достался главный приз соревнований – красивая чаша из темного стекла в форме гриба-лисички, полученная из рук мэра города. 4 человека за 3 часа собрали около 50 килограммов боровиков, подберезовиков, лисичек и маслят. Говорит один из членов этой команды, уставший, но довольный. Посчитаем, если обычным шагом идти, получается за час 5 километров, а мы тут побегали, так за 3 часа не меньше 20 километров намотали. Другой грибник-победитель сетует на то, что дождей перед соревнованиями было мало и не удалось достичь прошлогоднего рекорда 65 килограммов грибов. Оригинальные призы, медали предусмотрены и для занявших второе и третье места, для самой веселой, для самой ранней команды, а также для самой молодой и для команды самых пожилых. Грибной сезон открывают здесь еще ранней весной, начиная со строчков и сморчков. Летом собирают боровики, а осень заканчивают лисичками и опятами. В литовских лесах произрастает около 400 видов съедобных грибов, в том числе только белых, благородных. Здесь около 30 сортов. Умелые местные грибники истори живут этой лесной охотой, сдают собранное скупщикам. Правда, платят за этот труд немного. Лисички – самый популярный вид. Когда появляются первые грибы, в июне закупают у местных жителей по 5 евро за килограмм, а осенью в сезон – по 1 евро. Как нынче в кризис идут дела, не стало ли меньше заказов?
То же самое, пункты скупают эти грибы, идут в европейские страны, фирмы имеют связи даже с Японией. Вот как раз лисички очень там идут, делают из них лекарства. В Дании в магазинах видела наши варенские грибы, в Италии, в Германии, много стран.
Недавно в вильнюсском троллейбусе я случайно услышала разговор двух пассажиров. И как будем жить, если работу потеряем? Ничего, пойдем грибаути, грибы собирать. У нас ведь теперь и президент Грибаускайте. В этом году на варенский праздник глава государства не смогла приехать, но приглашение остается в силе. Регина Сверскене.
Я думаю, что президент приедет на следующий год. Ей самой будет интересно приехать в край грибов, с которым связана ее фамилия.
Ирина Петерс для Радио Свобода, Варена, Литва.
Закончилась программа «Свобода в полдень». Над ней сегодня работали ведущая Евгения Назарец и продюсер Михаил Касторов. По окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей, в 13 часов 7 минут на радио «Свобода» программа «Час прессы». Почему претенденты на пост президента Украины заговорили о сильной руке и даже о диктатуре? Виталий Портников беседует об этом с украинскими журналистами Юлией Лымар, медиахолдинг «Главред», и Сергеем Рахманиным, интернет-издание «Зеркало недели». «Час прессы» в 13.07, а я желаю всем удачного дня. Слушайте радио «Свобода» и побольше позитивных новостей.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
По свидетельствам очевидцев, были 4 волны. Похоже, самыми сильными были вторая.
Мы пришли к выводу о важности поддержания.
Данный законопроект может быть и полезен по своим целям.
Торбьерн Ягланд набрал вдвое больше.
Наши действия в Афганистане не только наши Америки. Это есть и остается командой.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».